Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Вітаємо вас, пане Марьов. Пане Пономарьов, і я знаю, що ви вже українською трошки володієте, але не настільки, як ви мені сказали перед ефіром, говорити не російською. Настане той час, будемо брати у вас інтерв'ю обов'язково і українською, але зараз як вам зручно. Так, але жарти жартами, ну, звісно, з не дуже веселої теми почнемо. Зараз, кажуть, новини живуть кілька днів. Але ця новина, яка сталася 23 березня цього року в Києві. Вбивство Дениса Вороненка, теж колишнього депутата Держдуми Росії. Ви підтверджуєте, що він мав з вами зустрічатися тоді, да, в прем'єр Палас? Про неї трошки вже підзабув, але варто про це поговорити. Я не знаю, не видам великої таємниці, ви прийшли до нашої студії в центрі Києва з охороною, так? Служба безпеки України вам забезпечує. Да. Ну і взагалі, як ви зараз себе відчуваєте після цих подій, після цього вбивства Вороненкова?
З точки зрения моей личной безопасности, я не считаю, что какие-то произошли принципиальные перемены, а с точки зрения, ну, того, что мой хороший знакомый погиб, и семья осталась без отца, без кормильца, маленький ребенок, вот, которого как раз только что был год, исполнилось, вот это, конечно, ужасно.
Мария Максакова наводила ей слова «залишайся в Киеве», так, если это не таємниця?
Да, 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 да. Пока она здесь, но это как раз очень сильно зависит от того, насколько она здесь найдет себя, то есть сейчас у нее есть определенные там творческие планы петь здесь, но это решать в конечном итоге украинскому руководству. Понимаете, как если ты живешь с ощущением, что ты живешь на войне, а я, в общем, в таком ощущении живу уже достаточно продолжительное время, то ну, на войне стреляют и убивают. Но чего там прятаться в тылу и ничего не делать, и Денис не хотел так поступать. Мы с ним, когда обсуждали его переезд в Украину, это был конец сентября 2016 года, я помню, я ему как раз вот ровно в такой формулировке задал вопрос, что ты понимаешь, что это билет на войну. И он сказал, что я офицер, я и хочу на войну.
Ну, справді, пан Вороненко, на відміну від вас, так, ви обидва були депутатами Державної Думи, але він був ще й силовик російський.
Да.
Це могло бути причиною того, що так з ним сталося, якщо це можна видати, от, ваші такі версії? Напевно, ви ж даєте вже свідчення українським правоохоронцям?
Ну, собственно, там ніяких других версій, які були б не зв'язані з тим, що Денис був силовиком, просто не существує. Тому що бізнесу у нього ніякого не було, в Україні тим більше. То, чим він відлічався, це іменно він відлічався тем, что вот он был российским силовиком, который решил перейти на другую сторону, на сторону правды, решил переехать сюда и решил действовать против войны. И те знания, которые у него были, они действительно могли бы Украине очень сильно помочь. И мне кажется, конечно, что именно с этим это и связано. И я не знаю, чего там было больше, грубое там желание, чтобы он чего-то не рассказал, или желание дать сигнал другим представителям российской элиты, что так будет там с каждым предателем, который перейдет на другую сторону. Думаю, что вот этот фактор мнимого предательства, он там был более важен. Но то, что он был связан с тем, кем был Денис, это...
Ну, знову ж таки, за тими даними, які в пресу потрапляють з відкритих джерел, ну, кілер, нібито в нього там спільник був. Це не російські громадяни, судячи з усього. Тож, можливо, і не обов'язково російський світ. Як ви вважаєте, може це зараз висловити?
Ну, а зачем йому треба бути російським гражданином? Тобто, завербувати можна кого угодно, деньги заплатити можна кому угодно, яка різниця? Хоч американцю, хоч українцю, хоч китайцю. Важно же, хто платив, розуміти правильно, який був мотив совершення цього вбивства. І тут якраз все достатньо понятно. Тим більше, що в случае з цими конкретними пацанами теж понятен механізм вербовки. В России все обнальные схемы, они
киллер
находятся...
Киллер и его спильник, мать, на вас.
Да, ну там, судя по всему, заказ пришел через непосредственно самого вот этого киллера, через Паршова. В России все эти люди ходят именно под ФСБ, которые занимаются обналом. Он какое-то время скрывался в России от украинского правосудия, потом был здесь. То, что уже сейчас прокуратура говорит публично о том, что есть доказательства, что незадолго до убийства 6 марта они были на территории Донецка. Ну, как может боец Национальной гвардии, тем более добровольческого батальона, мы же понимаем, что там, если их поймают, это сразу же расстрел, да, как он мог там свободно, открыто ездить в Донецк, там, то есть быть в кафешке, там, ну, то есть это совершенно невозможный сценарий, и он мог быть только в одном случае, если у них была крыша в лице Министерства так называемого госбезопасности ДНР.
Ну, в Росії так, наскільки можна судити з офіційних повідомлень з Москви, теж ніби проводять розслідування вбивства Дениса Вороненка. Як ви це прокоментуєте? Можливо, до вас зверталися з Москви дати свідчення?
Ну, вони проводять, да, своє в кавычках, расследования. Публично говорили о том, что они хотят меня опросить. Я не менее публично сказал, что если украинские власти не будут возражать, то я всегда за. Но, естественно, это можно делать только за пределами Российской Федерации, потому что я там в международном розыске, поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, как с правовой чисто точки зрения они могут это делать. Но, как минимум, они тогда подпишутся перед всеми интерполами, через которые они пытаются меня достать, что никакого фактора розыска нет, что они точно знают, где я нахожусь, имеют возможность со мной общаться, имеют возможность снимать те показания, которые нужны.
Але офіційне звернення з Москви до вас від російських правоохоронців було чи ні з приводу цього?
Офіційного нет.
Тільки публічні такі заяви, ви кажете, були. Ну, і ставлячи, це багатокрапка в цьому питанні, знову ж таки, ви Україну залишати не збираєтеся, так?
Ні, звісно. Не буду. Ні, я сюди совершенно осознанно приїхав. Приїхав, от там, якраз на днях исполняється год, як це случилось, це був осознанный вибір, і я вважаю, що тут я найбільш полезен.
Ну, а тепер, власне, переходимо до подій міжнародних, так чи інакше, звісно, пов'язаних з Україною і в самій Росії. Оці акції, які були проведені, протестні, доволі несподівані, якщо можна судити, і реакція російської влади. Чимало російських оглядачів, яких не назвеш опозиційними, зокрема Валерій Соловей в інтерв'ю «Ехо Москви» каже, що це вже така серйозний такий дзвіночок для російської влади. І, мовляв, я цитую пана Солов'я, Крим наш второй, якщо Путін раптом надумає це зробити, повторити цей сценарій, він уже не пройде. Нібито росіяни навіть глядачі так званого зомбоящика втомилися від цього всього, і переведенням стрілок на зовнішнього ворога ситуацію вже важко буде контролювати. Погодитися з цим?
Ну, вы знаете, понимаете, я Путина очень не люблю и с большим негативом отношусь вот к методам манипулирования общественным мнением, в котором он, к сожалению, весьма профессионален. Но я считаю, что если мы хотим какую-то болезнь лечить, мы должны четко ее осознавать и понимать, и диагностировать трезво, а не то, чтобы нам хотелось услышать. История с внешним врагом, история с сплочением вокруг вождя в ситуации какой-то там агрессии, обострения и так далее, к сожалению, работает практически всегда. И во всех странах. Не только в России, а и в Соединенных Штатах, да и в Украине, то есть, между прочим. Да, то есть, абсолютно где угодно. В этом смысле, если Путин задумает что-то подобное сделать, если он будет чувствовать, что в этом есть потребность, то он это всегда может реализовать. Другое дело, что, конечно, россияне должны в этого врага поверить. То есть, это должно быть понятно, что это действительно враг, то есть, там есть действительно угроза и все прочее. Да, то есть, нельзя врагом назначить просто кого угодно произвольного, да, и рассчитывать, что это все сложится, да. Но то, что говорит Валерий, что это уже не сработает, я сомневаюсь. Если будет надо, то сработает. Нужно ли это Путину? Да, вот это здесь есть определенные вопросы. Сейчас точно понятно, что нужно, что там были митинги протеста, надо как-то эту волну сбивать, надо иметь какой-то повод подзакрутить гайки, ужесточить законодательство, работать с родителями, чтобы они не выпускали детей на улицу. Вот такого рода вещи. И для этого теракт, конечно, является весьма полезным поводом.
Вы имеете на увазі те, що сталося в Петербурзі?
Да, да.
Вы не виключаєте, що це можливо спецслужби Росії вчинили?
Я так скажу, я не верю, що спецслужби його організували. Ну, то есть там слишком много внутреннего бардака и так далее, что даже если кто-то мог отдать такой приказ, чтобы этот приказ можно было эффективно выполнить. Но то, что наши спецслужбы достаточно эффективно работают, отслеживая там связи исламистов в стране, там каналы вербовки и так далее, это я знаю точно.
Наши российские, мои это на
вас. Да, я российский гражданин, да, что они это дело отслеживают, я в этом уверен сильно. И в этой ситуации они могли бы предотвратить, а могли бы дать возможность этому случиться. И они же сами не отрицали, что они имели информацию о том, что этот теракт произойдет. То есть, поэтому я думаю, что вероятность того, что ему дали возможность произойти, чтобы потом отыграть политически, такая вероятность не нулевая.
Ну, если такой сценарий справді був, хотя не факт, ми всієї картини не знаємо. Путіну ж може бути невигідно з піар точки зору такий розвиток подій, адже у росіян тоді страх накопичується. Вони, це ж не плюс тоді Путіну.
Так, ну, якраз Путін
виглядає... Страх перед терористами.
Да, ну, так Путін в этой ситуации выглядит единственным защитником. Кроме того, здесь же вопрос какой. Если бы были все время теракты, от которых бы они не могли бы защитить, но тут уже там рано или поздно люди бы начали задавать вопрос, а защитник ли ты? В данной ситуации они все сделали очень грамотно. Был там сравнительно небольшой взрыв в метро. Там, ну, я имею в виду не небольшой, я имею в виду маленькой бомбы.
15 жертв, да? Сколько?
Да, там, но эта бомба была маленькая, а большая бомба, которая стояла на станции, она была спецслужбами найдена, обезврежена и так далее. Поэтому одновременно можно было показать, смотрите, угроза была реальная, это не то, что мы там придумали, а с другой стороны, если бы мы не были эффективными защитниками, то жертв было бы в 10 раз больше. И на этом, соответственно, играть. Поэтому с точки зрения Путина, даже если он к этому, допустим, не имеет никакого отношения, и спецслужбы выглядели бы очень эффективными, потому что, смотрите, мы вот там реализовали, вы были в городе, на вас могли покушаться, мы не допустили того, чтобы в вашей жизни была бы создана угроза, там спасли большое количество жизней петербуржцев. Ну а то, что никто на 100% не может от терактов защищать, ну это ж как бы правда.
Ну що ж, побачимо, як розвиватиметься розслідування цього теракту в Санкт-Петербурзі. І, звісно, все ж таки повернуся до теми розслідування вбивства в Києві Дениса Вороненка. Якщо ви це можете зараз сказати в ефірі, слідство виходить на замовників, організаторів? Чи ви не можете озвучити зараз цю інформацію?
Ну, наскільки я розумію, слідство йде швидко, ефективно, і я уверен, що ми всю правду про всю цепочку узнаємо. Не только в плане предположений и спекуляций, а в плане конкретных доказательств.
Щодо вбивства Дениса Вороненка.
Да.
Повертаючись до цих мітингів у Росії, як ви вважаєте, от ви ж теж російський опозиціонер, роль Навального? Деякі звинувачують його, в тому числі серед російських опозиціонерів, що це фактично, так би мовити, зброя однієї з веж Кремля проти іншої вежі, башні Кремля. Що мається на увазі? Он вам не Дімон. Скільки там, вже 20 мільйонів переглянули фільм Навального? Але ж Навальний не зняв фільм, умовно кажучи, он вам не Вован. Не зняв. Як ви вважаєте? Це не просто так?
Ну, кстати, во-первых, я хочу сказать, что то, что, значит, я уже не смотрел за цифрами, но если там 20 миллионов, то это очевидно, что цифра эта может быть только фальшивой, просто потому что нет такого количества людей в России, которые могут посмотреть этот фильм, да, просто чисто теоретически. Потому что это означает, что каждый пятый россиянин этот фильм посмотрел в Ютьюбе, а это наверняка не так.
Ну, украинцы, напевно, тоже дивились, например.
Ну, да, соответственно, какое-то количество посмотрело, но сколько их могло, опять-таки, посмотреть из Украины. То есть, короче, эта цифра, то есть, она, мне кажется, очевидно завышена, но это другой вопрос. Навальный агент самого себя, он не агент никаких башен Кремля и так далее. Он преследует свои интересы, он борется за власть, он хочет сесть на место Путина. Я лично считаю, что для России, ну, факт смены Путина, естественно, будет позитивным, хотя мне бы хотелось, чтобы на этом месте был бы не Навальный, а другой человек, потому что я считаю, что если там будет Леша, то большой разницы с Путиным мы не увидим просто в силу
психотипа. Вождь заменит вождя, я скажу.
Да, так? Это будет это вождизм. Я являюсь сторонником парламентской модели, более демократичной, с властью вниз, которая уходит. Я хочу видеть интернационалистское, а не националистическое государство, которое будет строить Алексей. Но это там длинный вопрос. В любом случае, я полностью поддерживаю его борьбу против Путина. Здесь хорошо. Но, конечно, этот фильм «Димон», который был, здесь Навальный использовал те противоречия, которые есть внутри власти. Группа Сечина хотела выдать компромат про Медведева, потому что сейчас начинается борьба за то, кто будет премьер-министром в новом сроке президента Путина. Соответственно, они сделали этот удар по Медведеву. Навальный это использовал, взяв у них информацию, компрометирующую Медведева, ее вот красиво оформил и опубликовал. Привело ли это к позитивным последствиям с точки зрения российской оппозиции? Да, привело. Он мастерски сманипулировал вот таким эффектом, который долго сам Кремль выстраивал о том, что у нас царь плохой, а царь хороший, а бояре плохие. И вот он вывел как бы Путина за скобки и ударил по Медведеву, и мы увидели благодаря этому очень массовый протест, который вышел на улицу. Это, безусловно, я считаю, хорошо и позитивно. Но если это и дальше будет использоваться только для манипуляции и только для того, чтобы возвеличивать одного конкретного оппозиционера, но при этом не будут создаваться ни оппозиционные организации, и мы не будем говорить про то, в какой стране мы хотим жить после Путина, то, конечно, ни к чему хорошему это не приведет. Нам не нужен еще один Ельцин, который пробивает стену только для того, чтобы самому взгромоздиться на тот же самый трон.
Ну, кажуть, от деякі глядачі російські, що коли видається компромат із несистемної опозиції, наприклад, на того ж Медведєва, то Путін, який ніколи під тиском ніяких рішень не ухвалює, він тоді не відправить людину-фігуранта цього компромату. Тобто, навпаки, тоді, за такої логіки, позиції Медведєва тільки зросли. Якщо Сечин за цим стояв, якщо, То есть Ещенко только проиграет тогда? Сгодны?
Нет, я с этим не согласен. Я согласен с первым тезисом о том, что Путин никогда не увольняет под давлением, но именно поэтому и надо было слив делать сейчас, для того, чтобы решение было принято через год. Потому что к этому моменту волна схлынет, а тогда у Путина будут развязаны руки. Я уверен на 100%, что Медведев досидит до конца срока президента. Путин может, если для него ситуация будет становиться в какой-то степени критической с точки зрения уровня его поддержки, отправить в отставку Медведева непосредственно перед своими выборами.
Но это более... за 18 руку, так?
Да, это 18 марта следующего года. Или он это сделает. Делает уже после того, как будет переизбран в рамках, так скажем, плановой ротации. А может и не отправить его в отставку, потому что по-любому Медведев к нему самый близкий и абсолютно незлобный человек. Мы же понимаем, что тот вот компромат, который был опубликован, это компромат, который ему сделал сам Путин, потому что там речь идет про дачи, которые находятся под охраной ФСО. Ну, я думаю, что вы понимаете, что
никакой охраны...
Да, Федеральная служба охраны не может охранять частные об'єкти без відома президента страны. Это невозможно даже теоретически.
Ще до самого Володимира Володимировича. Він от переніс оцю пряму лінію. Як ви вважаєте, чому він на це пішов? Акції протестні, можливо, якісь інші питання? Чи просто, ну, переніс і переніс?
Нет, в этом есть безусловный смысл. Эта линия, это является самым масштабным социологическим исследованием общества. Там обычно там, на горячую линию звонит там, около миллиона, полутора даже иногда бывает миллионов россиян. И логично это делать перед началом избирательной кампании. Избирательную кампанию Путин будет начинать фактически с сентября вот этого года. И поэтому и логично ее делать там где-нибудь в августе, в конце августа, про что, собственно, Песков и сказал. Это абсолютно логичный, правильный и рациональный с политтехнологической точки зрения шаг.
Якщо об'єктивно підійти, ви вже зараз сказали в нашому ефірі, що ви не прихильник Володимира Володимировича Путіна, але що, Путін для Росії назавжди? Як ви вважаєте? Якщо так поставити питання руба?
Нет, конечно, он смертный человек.
Ні, ну це зрозуміло, всі смертні. Но він в гарній фізичній формі, я нічого поганого не бажаю жодним чином. Ці вибори виграє, наступні. Тобто це ще довго він буде при владі?
Нет, я думаю, что он даже внутри себя, там, ну и как юрист, и как человек, который физически устает от жизни при власти, я думаю, что он сейчас внутренне считает, что если он и идет на эти выборы, хотя я думаю, что внутри себя он еще не на 100% решил, что он идет на эти выборы, но, скорее всего, все-таки идет на эти выборы, что все-таки этот вот срок будет последним, на который он будет избираться. Это означает, что 2024 год – это будет последний год президента Путина. Но мы же понимаем, что мы же здесь говорим не про только лично Путина, мы говорим про путинизм как про систему. И от того, что Путин поменяет себя на Путина штрих, а потом на Путина два штриха, ну, все равно мы будем иметь то же самое. Мы будем иметь войну, мы будем иметь конфронтацию, мы будем иметь коррупцию, мы будем иметь бедных и агрессивных россиян, которые будут тосковать по имперскому величию. И поэтому это вот как раз наше отличие от Навального. Да? То есть я считаю, что иметь Навального как Путин штрих, это не имеет никакого смысла. Нам нужен демонтаж этой системы. Именно про это вот мои единомышленники говорят.
Демонтаж этой системы не в рамках того бунту, який описывал еще Олександр Пушкін, бессмысленного и беспощадного, можливий? Адже пам'ятаємо, на початку 90-х в России выходило набагато больше на демократичные выборы, ніж в інших республиках.
Ну,
демократичный митинг. Сколько ховало Сахарова в Москве?
Ну, в чем разница между бунтом и революцией? Да? То есть революция – это тот бунт, который достиг успеха и, собственно, поменял систему. И я все-таки напоминаю, что в России уже была не одна революция, которая достигала успеха, и думаю, что будут еще.
И я не вижу... А не Гиркин и Дугин переможут на таких революциях в России?
Это не исключено. И это как раз наша работа, чтобы это было не так. И на самом деле я здесь считаю, что и в интересах Украины влиять на этот процесс, и вам не нужно для этого вмешиваться во внутрироссийские дела. Вам нужно делать очень простую вещь, вам нужно стать успешными. Вам нужно показывать пример, вам нужно показать, что европейский выбор, выбор достоинства является является правильным выбором. И именно поэтому я здесь, потому что я очень сильно желаю вам успеха. Не то, чтобы вы здесь построили лучшую Россию, как некоторые обвиняют россиян.
Да.
Вот. А чтобы вы построили классную Украину, и чтобы можно было говорить нам, российским оппозиционерам у себя дома, о том, что мы хотим построить то же самое у себя.
Ну що ж, це крапка нашої розмови з гостем студії Радіо Свобода, колишнім депутатом Держдуми Росії, людина, яка вже понад рік живе в Україні, Іллею Пономарьовим. Дякую вам за цю розмову. Наступно ми домовилися з вами, проведемо і українською мовою, так?
Домовилися.
Домовилися. Дякую вам за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.